Мы возвращаемся в нашу тему «Ключи к счастью, счастье в наших руках». И сегодняшняя наша тема, она тема, которая, наверное, интересует всех. Как же на самом деле жить, существовать с сложными моментами в жизни, когда приходит сложный или очень сложный, или даже очень-очень сложный. И мы всегда живем в разных-разных моментах, когда не все в наших руках, не все запрограммировано, не все идет, как течет, как мы хотели. И вот приходит момент, когда на нас обрушивается что-то, что надо с этим что-то делать. Можем ли мы нашими руками что-то изменить, или мы ничего не можем изменить? То, что мы можем изменить, понятно, что можно менять. Если можно взять и сделать лучше, устроить жизнь поудобней. Например, если идет дождь, то совсем не подходит для нас идти под дождем без зонта и простужаться, и быть мокрыми, когда у нас есть такое изобретение, которое называется зонтик. Когда у нас есть куртка, когда у нас есть капюшон, когда есть сапоги, то понятно, это наша ответственность, что мы должны взять все вещи, которые возможны, чтобы сделать нашу жизнь более удобной, более быть приспособленными под разные неприятности, сложности, всеми возможными вещами, что возможно. Это наша ответственность. Как говорится в Пирке Авот, в том месте, где нет людей, будь человеком. В том месте, где нет людей, будь человеком. Если я... Проблема у меня, проблема в том месте, где я нахожусь, значит, это моя ответственность это сделать, взять и исправить, взять и улучшить. Если можно исправить, исправить. Если невозможно исправить, то улучшить. Это моя ответственность, а не надо ожидать, а раз мне это дали, значит, нужно с этим как-то жить. Это не еврейский подход, что раз человека бьют по одной щеке, подставят другую щеку. Это не наш подход. Наш подход, что если вещи, которые сложные, неприятные, неудобные, то в наших руках сделать все возможное, чтобы сделать это не только более-менее приспособленным для жизни, а даже удобными и даже найти в этом какую-то пользу. Если есть вещи, которые можно что-то с ними сделать, мы должны с ними сделать. Для начала надо научиться определять, эта вещь, ее можно исправить или ее невозможно исправить.
Рабанит Лея.
Я с вами, я извиняюсь, я с вами, у нас было еще продолжение наших каких-то неподладок. Да, мы с вами продолжаем. Если есть какая-то неприятность, какая-то сложная вещь, которую мы не знаем, что с этим делать, то надо научиться смотреть на эту вещь так, что представить себе, человек идет приехал он сейчас в каникулы, приехал на море. Знает, что на море, на нашем Средиземном есть сильные волны. Сильные волны, человек готовится к этим волнам, заходит немножко в берег, и вот приходит волна, он набирается силы, радости, схватается сам за себя, за свои круги, шапки, все, что вокруг него, чтобы не улетело, и перепрыгивает эту волну с диким криком радости, как хорошо, как замечательно мы прыгаем по волнам. Эта волна его даже скидывает и делает ему тяжело и больно, но ему так приятно, потому что он ради этой волны приехал на самое море, дошел до пляжа, дошел, снял, одел купальник, снял с себя туфли, зашел в эту волну, чтобы почувствовать, какая сила, эту мощь сильной волны. Он от нее получает большое-большое удовольствие. Если человек не готовится к этому, он просто идет прогуливать себе по берегу моря, гуляет. И вдруг приходит эта волна, вдруг. То это же самая волна, которая может сделать такую замечательную радость для тех, кто на ней прыгает. Она может сломать, и может разрушить, и может просто испортить все настроение, кинуть на пол человека, который к этому не готов. Очень часто в жизни происходят моменты, которые на нас обрушиваются буквально как нежданная волна. И когда приходит на нас нежданная волна, никто не ожидает, что сейчас вдруг произойдет, кто что сделает и что произойдет. И вдруг приходит волна и падает. То тут реакция людей очень-очень нежданная и очень не всегда бывает желанная и приятная. И хорошее настроение, и хорошее счастье в этот момент очень тяжело найти. Если мы можем, очень часто люди ругаются сами на себя, злятся на саму себя, злятся на людей, близких к нам. Потому что, за что злятся? Потому что реакция, первичная реакция на вот эту тяжелую волну была не такая правильная. Если мы научимся разделять волны, что такое разделять волны? Первичная волна, первая волна приходит, и у нас не всегда есть контроль над этим. Не всегда есть контроль над этой реакцией. Ни у нас, ни у вас, ни у наших близких, ни у наших мужей, ни у наших детей. чтобы научиться контролировать реакцию от первой волны, для этого надо быть очень-очень наученным, выученным, напрактикующим человеком, и даже там очень маленький процент успеха, что получится все хорошо. Когда у нас есть контроль? Контроль есть, когда есть вторичная реакция. У любой волны у нас есть первая волна и есть вторая волна. Если человек один раз эта волна уже скинула и обидела, и сделала что-то плохое, так вот так же, как первая и вторая волна, так же есть у человека реакция. Она тоже как волна. У нас есть первая реакция, она внезапная, она неправильная реакция. Она ошибочная, она... Ее управляет наш центр, который центр самотяжести, центр самовыживания. У каждого человека разный центр самовыживания. Один человек будет кричать, другой человек будет ругаться, другой человек будет накидываться кулаками, другой человек пойдет плакать, другой сбежит, другой спрячется под подушку, другой будет искать виновного. У каждого человека есть своя система защиты, как он защищается. Эти все системы, они на самом деле неправильные системы, они происходят только как внезапная, как автосистема, когда человек не может себя контролировать. Когда человек может себя контролировать, то он может, конечно же, в такой момент контролировать не первичную реакцию, а только вторичную. Когда приходит там вторая, даже не вторая волна, но когда проходит несколько минут, несколько десятков минут, какое-то время, мы можем контролировать. И вот тут наша задача, как мы себя будем контролировать. Знаете, еврейский народ, это народ очень интересный. Нам, наша Тора, она пока, это в принципе история разных ошибок, история разных падений. Если вы посмотрите от начала Хумаш, от начала Торы, и чем дальше мы идем, мы видим, что написано очень много разных случаев, которые происходили с нашими праотцами, с нашими великими людьми, и это все ошибки, падения, промахи. И можно задать вопрос, что же это все пишется, что же это все передается из поколения в поколение, почему можно было про это умолчать, можно было только показать какую-то красивую, нарисованную ситуацию, которая была, не была, какая разница, главное, что она будет красиво передаваться. Что же написано так много разных ошибок, промахов, столько всего происходило неприятного. Почему же это все пишется? Знаете почему? Потому что это Тора жизни, Тора учения. Потому что важно не, что был промах, что была ошибка, и что было прегрешение, а что с этим дальше люди сделали. Что, как люди из этого вышли. Наша еврейская Тора, она построена на... Вот именно, что растет еврейский народ, он растет вот из этих неудач, из этих вещей, которые могли сломать кого-то, еврейский народ выцветает из этого. Поколение Машиаха, не поколение Машиаха, а сам Машиах, его все род Машиаха один за другим, это в принципе каждый раз проходит какое-то чудо, что можно было из этого чуда сказать, человек не мог, он мог не родиться, он мог не прийти в этот мир. И найти что-то, что это другие народы, у них было все возможное сказать, что это вообще из этого вы делаете царство, из этого вы делаете Машеха, из этого вы поднимаете кверху, это же какая-то мелочность, прегрешение, это плохо даже. Именно берет это Всевышний, поднимает кверху и говорит, да, именно из этого вырастет царство, из этого придет спасение еврейского народа. Так было с Рут, рождением Давида Мелаха и так далее, и так далее. Давида Мелаха, все, что продолжается, вся система, весь род, царский род, который был и который происходит и будет, это все идет всегда под большим-большим таким вопросом. Не изначально красиво и замечательно. Это красивую, замечательную жизнь нам никто никогда не обещал. И не только нам, а вообще никому. И наша задача найти, сделать самим своей работой, сделать жизнь красивую своими руками, своими ногами. Написано 7 раз упадет праведник и встанет. И можно из этого выучить, что в принципе все люди, они как Ванька Встанька. Был праведник, но у него тоже случилось, сделал он прегрешение. Встал, было хорошо, упал, встал, встал, упал. Ванька Встанька такой, типа не страшно, у тебя 5 раз получилось, 5 раз не получилось, потом снова получится. Такая система плюс-минус, прыг-скок, вверх-вниз, вверх-вниз. Так понимает человек, который не знает сути этой вещи. Но тут заходится гораздо более сильное учение, которое мы можем взять, выучить для нас и с этим жить дальше. 7 раз упадет праведник и встанет. Нас учат, что такое, что эта фраза, самое главное слово «и встанет». Что такое праведник? Что такое праведник? Это тот человек, который встает. Знаете, что такое, чтобы встать, что для этого нужно сделать? Для этого нужно не родиться на высоком уровне. не родиться встатым на ноги, для этого надо упасть до этого. Потому что пока человек, если человек родился сразу такой стоячий, стоячий, все хорошо, такой робот идет, и все замечательно, и ни разу не чувствовал, что такое встать. Он не называется праведником. Что такое праведник? Это не тот человек, который ни разу не падал. Это не тот человек, у которого не было промахов. Это не тот человек, у которого все гладко, и он все знает наперед, и все у него получается. Праведник – это тот человек, который встал, у которого были свои падения. И неважно, сколько их. Это их 5, 6, 7. Но каждый раз, когда у него эти падения происходили, он смог использовать эти падения на того, чтобы встать, чтобы использовать эту силу, которая сила обиды, сила несчастья, сила того, что все в руках, все, него ничего не получается. Вот эта вот тяжелая сила, которая не использовать ее, чтобы вариться в собственном плохом соку, чтобы остаться в этом болоте, чтобы потонуть в своих плохих мыслях, чтобы потонуть в своем плохом настроении, чтобы испортить жизнь самому и всем вокруг находящимся. Он использует это падение для чего? Для того, чтобы найти в этом падении какую-то маленькую силу, чтобы за нее схватиться и начать искать выход. И начать искать выход и выбираться. И постепенно все больше и больше, пока он уже не становится в состоянии, что он встал. Когда он встает, и когда он стоит на ногах, он понимает, что если бы не было этого падения, он бы не смог встать. А если бы он не смог встать, он бы не смог выработать в себе вот эти силы, которые он в себе выработал, которые делают его в принципе, праведником. Чтобы стать праведником, для этого нужно встать. Чтобы встать, для этого нужно было зайти вот в эту болоту, лужу, которая изначально никто туда не хочет идти. И мы молимся Всевышнему и просим его, чтобы он нас не привел к испытанию. Мы каждое утро в Беркот ха-Шахар мы говорим в утренних благословениях: «Не приведи меня к испытаниям». Мы просим, чтобы нам Всевышний сделал гладкую дорогу, без этих испытаний. Но если уже нужно из человека вытащить какие-то дополнительные силы, которые у него есть, Всевышний ставит разные препятствия, разные испытания. Не для того, чтобы сломать человека, а для того, чтобы подняться. И я хочу вам сказать такой пример. Вы как женщины, вы, наверное, знаете, что такое, когда мамы хотят рассказать своим детям какую-то сказку, какую-то историю. Всегда у мам история, это всегда должно быть где-то в кармане лежать такое оружие, такая конфетка, потому что когда ребенок что-то хочет, не ходит, всегда хочется рассказать ему что-то, чтобы через эту историю его привести к правильному поступку или же, наоборот, показать в чем-то, что он был неправильный. И когда-то эту тему мы довольно-таки глубоко обсуждали на моих уроках. И я хорошо помню, что много людей спрашивают, какие дети, какие истории рассказывать детям, какие не рассказывать. Я расскажу сейчас вот эту тему, немножечко зайду, и из нее мы выйдем связь к нашей теме, что такое упал праведник и встал. Я когда-то, у нас дома была книжка на русском языке, красивые картинки, и я решила, что она такая красивая, хотя мои дети русский язык не знают, но она в ней был такой хороший смысл, и я решила, что я ее все-таки сама возьму и переведу на иврит, и написала внизу ивритские слова, и оставила ее, конечно, там пририсовала девочкам немножко юбки, мальчикам немножко кипы, в общем, сделала какое-то, то, что называется, сделала гиюр небольшой этой книжки. Книжка звучала так, что есть мальчик, у которого есть игрушки, у Сережи есть такая игрушка, у Миши такая игрушка. И вот мальчик есть, у которого много-много игрушек, он стоит их всех держит, эти игрушки, и всем говорит: «Мое, я тебе ничего не дам, я все играю сам». И вот к нему приходят дети, и каждый ребенок очень добродушно, красиво нарисован, очень добродушно говорит: «Саша, дай мне, пожалуйста, свое ружье, а я тебе дам мой барабан». Он говорит: «Я тебе ничего не дам, я во все играю сам». Приходит к нему другая девочка, говорит: «Дай мне, пожалуйста, свой мячик, а я тебе дам поиграться с моим медвежонком». И вот так к нему все приходят и предлагают поменяться, предлагают поиграться вместе, а он держится сильно-сильно своей игрушки и говорит: «Я ничего вам не дам, я во все играю сам». И конец этой сказки, что у него много-много уроков, есть игрушек, но у него нет ни одного товарища, потому что он никому ничего не дает. В общем, эта книжка очень хорошая, очень сильная, но, с другой стороны, это не еврейская книжка. Почему я называю ее не еврейской книжкой и не еврейской историей? И это не наше, с чем мы живем. Если мы посмотрим, это таким образом много-много книжек не еврейских так и написано. И таким образом очень много историй в устном было рассказано. И очень многие мамы тоже рассказывают и придумывают какие-то такие разные истории, страшилки своим детям. А не будешь кушать еду, заболеешь. Вот тот мальчик что-то сделал, и стало ему плохо. Когда начинаем говорить, до какого плохого ситуации доходит человек, когда он не делает то, что нужно, это называется история-страшилка. Вот сделал плохо, он упал. Он упал, упал глубже, 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 а потом было совсем так плохо и так ужасно. Теперь мы оставляем ребенку или взрослому, потому что то же самое, так же, как эта история про ребенка и про Сашу, и про Вову, и про Мишу, такая же история, она есть и про взрослых людей. И про всех, в принципе, мы живем в этой жизни. Когда хотим показать человеку, смотри, какая мораль, сам выучим мораль, как плохо быть жадным, как плохо быть ленивым, как плохо, видишь, как плохо, теперь сам выучи, что с этим дальше делать. Это не еврейский подход. Что такое еврейский подход? Сейчас я вам расскажу. Тоже на уровне детской книжки. Когда-то мы покупали разные детские книжки, я на иврите в этот раз. И я вдруг прочитала, одну книжку открыла, стала читать, и я поняла, что эта книжка то же самое, как про того Васю, Вову, Сережу, который не хотел давать игрушки. Вот та же самая история, только она написана в еврейском типе, в еврейском пересказе. Когда я ее прочитала, я поняла, что книжка на русском языке про Вову и Сашу, она мне уже не нужна, я ее выкинула. Я вам сейчас расскажу то еврейский вариант еврейской книжки, книжка, которую написала Менуха Бакерман, на иврите она написана, как мальчик любит играться в свои игрушки, и описано, какие у него хорошие игрушки, как хорошо он в них играет, и как он придумывал, какие интересные игры. И вот к нему пришли его друзья с ним играться, и эти друзья ему испортили правила игры. Они взяли именно его солдатика и поставили его в ненужное место, его машинку поставили на другое направление. В общем, испортили всю его запланированную прекрасную игру, и все ему сделали плохо. Он их пытался перевоспитать, пытался научить их, как правильно, они не хотели слушать. И вот он поссорился с ними, и они ушли, сказали, ну не нужны нам твои игрушки, не нужно нам. Будь у себя дома, и ушли. Вот ситуация то же самое, как про Вову, про Сашу, про Мишу, то же самое, только про еврейских мальчиков Шлома и Шмулика, и Давида, и Михаэля, не знаю, про кого. Мальчики ушли, а он остался один. И вот он так проходит. Один. Неделя проходит. Несколько дней, несколько недель. Ему очень-очень грустно. Он сидит, скучает, смотрит в окно и не знает, что же ему делать. Друзья к нему не приходят, а ему ужасно, плохо. Он играет в свои игрушки, они ему не нравятся, либо не нужны, ему хочется друзей. И вот приходит момент, который называется, что я хочу сказать, еврейский подход. Тут проходит переход теперь из проблемы, которую мы уже поняли, что проблема есть, она тяжелая. Сейчас что остается бедному мальчику? Или он должен сам остаться в своих проблемах, или он должен сам искать, что же ему выход из этого. Не еврейская сказка, не еврейский рассказ на этом заканчивался. Догадайтесь, дети, сами, что нужно с этим делать. Еврейская сказка теперь продолжается вперед, потому что еврейская – это не сказка. Еврейская – это учебник жизни, это урок, это жизнь. Папа зовет мальчика к себе в шаббат и говорит, дорогой наш сынок, скажи, ты учил недельную главу Тору? Он сказал, конечно, учил, но давай нам расскажем. И вот как раз недельная глава Торы, это глава, когда ангелы приходят в гости к Аврааму, и Авраам им готовит еду и дает им, принимает их очень красиво, очень хорошо, и про это детей в саду всегда очень дают большую часть выделяют, чтобы рассказать, что конкретно было, и рассказывают, как Авраам Авину, он зарезал 3 быка, чтобы взять 3 языка, потому что язык – это самая лучшая часть быка, и чтобы каждый из ангелов получил себя по целому языку. И вот описывают в Мидраше, как каждый гость получает самое лучшее блюдо – язык. И это все мальчик рассказывает, потому что мальчик хороший, учится в саду, все, слышит все эти вещи. И папа восхищается и говорит, скажи, пожалуйста, Авраам Авина, он дал своим гостям, 3 ангелам, дал 3 этих языка. Почему он не сделал, это же самая вкусная еда, почему он не сделал так? 3 языка у него есть, пусть будет так. Один язык будет ему, один его жене, один его сыну, который у него был тогда, Ишмаэль. И все, это же самое вкусное. Жалко давать другим, когда он, это вкусное. Когда ребенок, мальчик слышит это и говорит, папа, ну ты понимаешь, это же самое вкусное. Гостям надо давать самое вкусное. Другим мы должны давать самое вкусное. И папа начинает с ним вести такую дискуссию. А почему другим надо вкусное, а себе менее вкусное? И мальчик сам говорит, Потому что когда мы даем другим, когда мы даем гостям, нам от этого тоже приятно. Мальчик это сказал, а потом куда-то убежал, вытащил свои игрушки и понял, что он тоже может на деле сделать, что он часто сказал папе про Авраама Авину язык коровы. Он подумал, что, может быть, ему стоит позвать своих друзей. Он пошел вниз на улицу, нашел своих друзей, и они ему не захотели с ним общаться. Они, как обычно дети, сказали, ты там больше не друг. И он, несмотря на это, снова подходит и говорит, пожалуйста, приходите ко мне, я вам говорю, что я вам разрешу играть во все мои игрушки, я не буду вам говорить, не ставьте это направо, не берите солдатиков, не берите таких машинок. И они говорят, честно? Он говорит, да, я очень буду стараться, я так хочу, чтобы вы ко мне пришли. И вот они к нему приходят. И дальше идет описание, как они играют в игрушки. На самом деле, ему не очень просто смотреть, как его правила игры нарушаются, но он знает, что ради того, чтобы все играли вместе, чтобы они к нему приходили, все стоит. И вот они приходят, играются. И в какой-то момент он понимает, что ему так хорошо, что они с ним играются. И он вместе с ним подключается в их игры. И все становится, идет нормальное общение, идет дружба, идет, и он получает для себя урок, что, как нужно правильно вести себя с друзьями, товарищами. Вот вам еврейская книжка, и вот вам не еврейская книжка. На уровне этой книжки, это уровень детской книжки, но мы можем, как взрослые, выучить для себя очень много всего. Главная задача – это не поставить точку конца рассказа или конца ситуации, когда было падение. Когда человек говорит, когда мы вспоминаем про себя, когда мы видим глазами кого-то из наших близких, или мы сами это проходим, что происходит падение, происходит неприятность, происходит что-то, что не очень бы хотелось, но все-таки это произошло. И когда мы ставим точку окончания, когда на падение, человек упал, человеку плохо, человеку ужасно. Точка. Когда мы ставим там точку, то, извините, мы забываем самое главное. Там нету точки. Мы не имеем права там поставить точку. Это не точка. Это только начало. Тут было нажатие на пружину очень сильное. А теперь начинается взлет. Этот взлет она делает своими руками. Этот взлет называется «И встал». 7 раз упал праведник и встал. Раз было такое сильное падение, раз было так неприятно, раз было так обидно, раз так себя хочется терзать, что же произошло? Сейчас начинается выход. Сейчас надо работать над выходом, над того, как вылезать из этого. И обязательно получится. И в конце концов, когда будет поднятие, и когда выйдет, что скажут про это? Ой, даже не хочу вспоминать. Было так плохо, так ужасно. Или скажут, нет, это было падение для того, чтобы было поднятие. 7 раз упал праведник, и он встал. Вот это вот выход, что из этого получилось, вот это самое главное. Если вы хотите опять вернуться на детскую литературу, вместо того, чтобы сказать, давай, мой сыночек, я тебе расскажу историю про мальчика, который был жадный, и что с ним стало. Вместо того, сказать, давайте я расскажу про мальчика, который научился давать свои вещи. Мы слово «жадный», и что было раньше, мы идем где-то оставляем позади, потому что уже это не так важно, он из этого вышел. Или мы скажем, давай расскажем историю про мальчика, который все время вечно обманывал. Почему обманывал? Это было начало теперь. Как он научился говорить правду. То, что стало, к чему человек пришел, это более важно. Это, в принципе, так Всевышний смотрит на людей, которые делают шуву, которые делают раскаяние, исправление. Не застряются на их грехах, на их прегрешениях. Это было как переходный вариант для того, чтобы перейти в момент, который начинается поднятие. Там идет поднятие, поднятие, все выше и выше. И понятно, что это поднятие, оно было невозможно без того, что было какое-то падение до этого. Знаете, есть очень красивый пасук, предложение, которое мы говорим в песне «Море». Песня «Море», «Море» — это песня, которую пели евреи, когда они пришли в Красное море. И, в принципе, в этой песне заключается очень-очень много всего, которое показывает благодарность Всевышнему, веру во Всевышнего, как мы выстраиваем в себе нашу веру. И там есть такая красивая фраза, и эту фразу поют очень много раз на разные мотивы и песни. «Хэма кару вэ нафалу». Они склонили колени и упали. «Ванахну камну вэ не тодат». А мы встали и получили поддержку. И мы получили от этого поддержку. Еще раз. Они склонили колени и упали. А мы встали и получили поддержку. Что такое «а мы встали»? Раз «а мы встали», значит, мы тоже упали до этого, значит, мы тоже, только мы тоже были склонены, мы тоже падали, мы тоже летели вниз, можно сказать, мы тоже находились в той же ситуации, но мы там не остались. Они, египтяне, они полетели вниз, и они полетели вниз глубоко, 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 и они не смогли встать, они остались. А мы смогли приподняться. Мы смогли не просто приподняться, мы смогли выучить из этого какие-то вещи для себя, мы смогли взять такую себе на дорогу, такое учение, такую пищу в дорогу, что-то называется, что мы тебе сказали спасибо большое даже за то, что мы упали, потому что мы после этого вышли закаленными, мы вышли с огромной силой, мы получили поддержку. Вот эта вот фраза, если мы научимся взять себе ее как на вооружение, положить ее себе в карман, что когда мы чувствуем, что есть какое-то падение, и вот мы уже чувствуем, что уже не первый, дальше, вместо того, чтобы падать вниз, как снежный ком, и застрять в этом болоте, начать выходить, и знать, что вот ради этого выхода мы туда и зашли. И когда уже начинается какой-то выход, то надо смотреть не на то, что, ой, как жалко, но мы же все-таки испачкались, мы же упали, мы же, ну как же, или мы, или кто-то из наших близких, мы смотрим на это, мы смотрим на выход. Раз мы уже выходим, мы поднимаемся, мы смотрим на подъем. И после этого мы говорим, как хорошо, что мы смогли подняться. Вы знаете, вот таким образом мы можем даже заносить разные моменты истории в протокол. Мы, в принципе, мы живем, мы ставим себе какое-то заключение, как человек, который идет к врачу, потом врач пишет, да, заключение, у него есть корона, у него есть грипп, у него есть что-то. Вот это заключение мы ставим сами. Мы ставим себе, было падение или был подъем. И это в наших руках. Если мы говорим, ой, было падение, жалко, обидно, точка, ужасно, точка, это мы сделали своими руками. Если мы пишем, значит, себе, начинаем в процессе подъема. Процесс, это процесс только идет, он еще длинный, у нас еще вся жизнь впереди, но процесс подъема уже пошел. Мы даем протокол, мы даем диагноз гораздо-гораздо более поддерживающий, который дает больше силы подняться. И когда мы видим человека, который возле нас находится, это может быть наш муж, наши дети, наш другой близкий человек, мы видим, что он с таким поникшим настроением, он весь в падении. Найти вот этот момент, что уже пошел подъем, и взять и показать, вот подъем, ты в подъеме, ты в процессе, ты в подъеме. И потом напоминать эту историю, этот случай, есть, которые даже такие случаи не хотят вспоминать про них. Они их пытаются замять, спрятать, подкрывать, как какую-то тухлую картошку, которая будет вам тухнуть и мешать жизнь. Вместо этого взять и поставить эту ситуацию, поставить ее как на что-то, что было и остается с нами, потому что из этого был выход. Можно даже, как пример, если родители очень часто делают такую известную ошибку, они своим детям рассказывают про себя только самое замечательное. И даже не рассказывают, они все время ставят себя на такую позицию, что у них всегда все хорошо, у них никогда не бывает ошибок, у родителей никогда не бывает промахов, никогда не бывает проколов, никогда не бывает неприятных моментов, у них всегда все гладко. Все проблемы только у детей, все неприятности только у детей. У родителей в годы, когда они были детьми, тоже ничего не было плохого, ужасного, так они показывают себя детям. И у детей такое создается впечатление, особенно по отношению к своему папе. Если мама хоть как-то, ее видно в разные ситуации, у мамы то там борщ вылился, то у мамы что-то произошло, то папа обычно более такой далекий человек, и папа в глазах детей это какой-то тот, у которого никогда плохого не бывает, никогда ничего не случается, и поэтому дети очень часто стесняются рассказать, что у них что-то было, у них был какой-то страх, они винят себя. Очень-очень полезно, когда родители своим детям рассказывают про свои ошибки, про свои промахи. Не ради того, чтобы сказать, вот, смотрите, какие мы такие шлемазные, такие несчастные, а для того, чтобы показать, что у нас тоже есть такие вещи. У нас тоже не происходит, у нас тоже жизнь, она складывается естественным образом, когда не все так под нашему заказу. И показать это, что как мы можем из этого выйти. Мама может вполне прийти домой уставшая и не сказать, какой ужас, я сегодня стояла, 4 автобуса прошло мимо меня, ни один не остановился. И я стояла одна с сумками, и как мне было ужасно. И я к вам пришла, и все свое плохое настроение сейчас на вас вылью. Вместо этого можно продумать, как эту ситуацию показать, что мне тоже было неприятно, ужасно. сказать, что несмотря на то, что автобусы меня остановились, я была с сумками, но мне было так приятно, что я возвращаюсь домой к вам, и я подумала, что стоило мне поехать, эти все сумки тащить тремя автобусами. Главное, что я купила все, что надо было купить, и я возвращаюсь домой, я хочу вас порадовать. Я к вам приехала, мне было сложно по дороге, но я подумала, чтобы обидеться сейчас на водителя автобуса, еще на кого-то. Барух Ашем, я возвращаюсь домой, в свой дом, к своим детям. Вот вам маленький-маленький пример. От таких примеров можно делать из всего на свете, из любого плохого настроения. Можно найти какой-то выход. Понятно, что это выход только еще очень в разуме. Он пока в сердце еще не лег. Но когда люди начинают думать в положительную сторону, у них приходит какая-то идея. Это в более сложных вещах можно тоже всегда найти. Папа может вполне рассказать, у нас сегодня на работе была ситуация, что мы думали, что мы сейчас все останемся уже без проекта, без работы, без зарплаты. И Барух Ашем, мы все там подтянули подтяжки, подтянули ремни, зашли в работу, и вдруг мы нашли какое-то решение. И Барух Ашем, вот мы зашли, какое-то вот у нас получилось. Это гораздо более учит, что у нас тоже было непросто, нам было нелегко, и мы смогли выйти. Еще раз, вот эта система, человек падает, поднимается, вот это вот наша система, которая не надо нам быть, как другие народы, которые хотят закрывать падение. Давайте не будем рассказывать про падение, давайте только расскажем, как все замечательно, давайте только расскажем, какие результаты. Вот наш результат, только все хорошо, все замечательно, только плюсики, только хорошие отметки будем показывать. Не будем показывать пути к этому, это не еврейский путь. Мы учим это из нашей Торы, мы учим это из всей истории еврейского народа, что путь, он непростой, и это путь, это все часть пути, и мы должны пройти вот это падение, мы должны пройти эту неприятность, чтобы из нее научиться выходить. Хорошо, так это как предисловие. И для того, чтобы научиться справляться со сложностями, одна из очень хороших систем, эта система, многие говорят ее, тот, кто на нее особенно жил по этой системе, это был Рав Ильяшев. Когда его спросили, как вы смогли справляться с такими сложностями, которые были в вашей семье, в вашей личной жизни, он сказал, что я всегда принимал все проблемы в гости. Принять проблемы в гости и не запустить их прямо в сердце. Вот я принимала в гости до третьей пуговицы моего сюртука. Имеется в виду до сердца. Принять в гости, я хочу вам немножечко рассказать, что такое принять в гости. Принять в гости – это очень интересный подход. Что такое принять в гости? Когда приходит какая-то вещь, которой мы недовольны, мы не заказывали ее, это не наша. Это, как это вообще? Это не подходит к нам. Или это будет ситуация, или это будет человек, который возле нас находится, говорит какие-то вещи, которые мне неприятны, не приняты мною. А если это человек, который возле меня живет постоянно? А если это ситуация, с которой я должна жить постоянно? Мы не можем вкладывать наши силы в борьбу. Человек, у него есть очень много сил. Или он вкладывает их в борьбу, и он борется, как будто он борется с воздухом. С ветряными мельницами он выкладывает свои силы, но у него результаты очень плачевные, а даже наоборот. Он только теряет силы от этой борьбы. Если он понимает, что это ситуация, которую он не может изменить, уже это пришло. Или это не от него не зависит, или это другой человек, можно научиться системе, которая называется принять вещь, проблему в гости, принять человека в гости. Бывает, что мы находимся вместе с человеком, чей тип поведения совершенно нам не подходит. Например, один человек любит есть какую-то очень соленую еду, очень острую еду, а другой любит есть очень такую безвкусную еду, которая без всякой специи. И вот эти два человека должны вместе провести трапезу. И понятно, что вполне может быть какой-то конфликт. Если это не по поводу еды, а по поводу чего-то другого, то же самое. Всегда будет много-много разных мнений. И когда эти мнения встречаются вместе, вот вам рецепт для того, чтобы можно было сказать, счастливой жизни тут не будет. Как научиться все-таки жить? Это называется принять в гости. Что такое принять в гости? Когда я принимаю в гости, что я делаю, что такое радужная хозяйка, которая может принять в гости, это значит, что я расширяю саму себя. Если я принимаю в гости своих гостей. А потом я сижу и думаю, ой, как жалко. Они съели у меня 2 куска курицы, 4 картошки, 2 стакана кока-колы, 4 куска хлеба. То это называется, что я их приняла в гости. Это я их не приняла в гости. Я себя, они меня объели. Я сама себя сижу и грызу, и подсчитываю, что я потеряла. Хорошая хозяйка – это та, которая даст гостям все на свете и не будет чувствовать, что ее объели. Почему? Потому что она будет чувствовать только счастливой. Она будет себя чувствовать только, вау, я смогла их накормить. Они вышли сытыми, они вышли счастливыми. И она не будет подсчитывать, сколько ей это стоило, и теперь насколько у нее стало меньше. Она чувствует, что ей стало не меньше, и ее стало больше. Хороший гостеприимный человек – это тот, который расширяется от гостей. Так что такое человек, который может принять других в гости, не только на уровне в гости ко мне за мой стол и на мою, и в мою квартиру зайти. Это в моем сердце. Найти в своем сердце место, принять в своей душе место, принять также других людей, которые от меня отличаются. Даже которые не подходят под мои планы, под мои желания. Найти место принять ситуации, которые у меня нежеланные. Что такое принять в гости? Это значит принять их и обслужить. Дать, подумать, что можно сейчас сделать в этой ситуации, чтобы максимально лучше пройти вместе. Но это не значит, что теперь этот гость поселится ко мне в сердце на всю жизнь и будет меня теперь изменит мою точку зрения. Он остается гостем. Если ко мне приходит гость, и который будет говорить мне про политику, какую-то свою тему, а я думаю про политику или вообще про нее не думаю, он остается моим гостем. Он закончил свое время у меня дома, он вышел со своим мнением. Мой гость ушел, во мне это не осталось. Пока он находился на моей территории, надо научиться его принять и знать, что есть какая-то граница, и мне не надо с ума сходить, что почему, как же можно принять, и когда я с этим не согласна. Можно вполне научиться принимать других людей, совершенно с ними быть несогласными. И это называется на нашем языке принимать в гости. Вместо того, чтобы злиться с ними и ругаться, взять, найти себе сейчас возможность, давай я тебя приму в гости, и не только приму в гости, а еще тебя обслужу, и дам тебе, угощу тебя чем-то, и выслушаю тебя, и поддержу тебя, и дам тебе что-то вкусненькое на дорожку, и скажу тебе, если тебе нужно прийти ко мне снова. Вот это называется широкая душа, которая может быть только у того, который может принять в гости, который не может это себе сделать, этого он человек, который не может, он человек, который узкой души. Знаете, есть такой известный человек, был такой известный человек, Рав Яаков Ицхак, забыл фамилию, который назывался большим гостеприимным человеком. Про него есть книжка «Все для босса», находится на сайте Толдот. И он мальчишкой оказался в Америке и, не имея никаких денег, спал на лавке, находился в ужасном денежном состоянии, дал обет, такое обещание, что когда он вырастет, и когда у него будет своя семья, он сделает все на свете, чтобы принимать в гости других евреев, чтобы не было ни у кого такой ситуации, что они должны проводить шабаты где-то на лавках в парке, чтобы у них был всегда теплый дом, куда можно прийти и провести там субботу. И когда он стал взрослый, когда стал себе искать жену, это были его показатели, согласна ли будет девушка построить семью так, чтобы у них всегда-всегда были гости. И Барух Ашем Всевышний послал ему нужную девушку. И вот они вдвоем всю жизнь, вся его семья была построена так, что они принимали гостей. Все же было вокруг принятия гостей. Рассказывает его внучка, которая выросла, в принципе, в этой всей жизни принятия гостей. Она рассказывает про свою маму. Ее мама, которая была его дочка, не про свою маму, а рассказывает про саму себя. Когда она была в Америке, маленькая девочка, она училась в нееврейской школе, потому что тогда не было еврейских школ. И вот она прибежала домой такая счастливая и сказала, у нас будет экскурсия. До того, как она пришла домой, в тот день в школе все были счастливы, потому что учительница сказала, что будет экскурсия в какое-то интересное место, и все стали прыгать счастливы. И учительница сказала также, что эта экскурсия будет стоить несколько центов. И вот одна девочка, которая училась не в одном классе, девочка-еврейка, сказала: а вот ты не поедешь ни на какую экскурсию, потому что вы евреи, потому что твой дедушка банкрот, вы бедный, твой дедушка банкрот, он содержал твоего папу, больше он больше его не может содержать, он банкрот, у вас нет денег, вы никуда не поедете. И вот она стала трезвонить на уши эту песню, и, конечно, девочка была вся в слезах, прибежала домой, уткнулась в мамину передник. Как же так? Что такое? Девочка даже не знала, что ее дедушка банкрот. Дедушка не знала, что у них состояние в семье стало гораздо хуже денежное, потому что шабаты продолжали быть шабатами, гости продолжали ходить в гости, они ели еду, они соблюдали заповеди. Она про это при детях не говорили. Она даже не знала, что у них в семье какое-то страшное денежное потрясение, что ее дедушка обанкротился и что бизнес Америки потерпел большие провахи. И вот она прибегает домой и плачет: мама, что же будет, как же так, я не поеду на экскурсию. Вот такая девочка плохая, скажем, ту девочку звали Анны, а вот эта Анна сказала ей такое, и что сказала ей мама, вы даже не представляете, что сказала мама, которая была дочкой, которая выросла среди тех, которые принимали в гости. Они, для них понятие принять в гости, это было не только принять человека в гости в свой дом, на свой стол. Это было принять внутри себя, она сказала своей дочке. Она дала ей деньги и сказала: вот возьми, скажем, эта экскурсия стоила 10 центов. Вот, пожалуйста, вот тебе, ты поедешь на экскурсию. Вот 10 центов тебе на экскурсию. А вот тебе еще 10 центов. На 2 стакана содовой воды. Когда вы будете на экскурсии, приходите в его аппараты содовой воды, позови свою подружку Анну и скажи ей: давай, будь моей гостьей на этой экскурсии. Давай вместе я куплю воду, стаканчик содовой, и тебе, и себе. Я тебя приглашаю в гости. Будь моей гостьей на этой экскурсии. Вы знаете, вот эта вот ситуация, и то, что она послала дочку на экскурсию, мы можем понять. То, что то она дала еще деньги дочке, чтобы купить еще стаканчик содовой воды, а на самом деле потом оказалось, что эти деньги у них были очень-очень не лишние, они были очень важны в их семье, совсем на другие расходы. Это была огромная сумма купить стаканчик содовой воды. Это была огромная сумма послать девочку за 10 центов на экскурсию. Это была огромная сумма дать еще 10 центов на стаканчик содовой воды для своей подружки. Но главный вопрос, почему для подружки? Какая она ее подружка? Это девочка, которая ее сегодня так обижала. Она ее испортила, ей все детство, она испортила ей всю жизнь. Вот это какая-то нееврейская Анна. Что она, зачем нужно эту Анну пойти и баловать ее сейчас и приглашать в гости, давать ей стаканчик воды? Мама это сделала для дочки, ради собой дочки, а не ради той девочки Анны. Она сделала для дочки, чтобы научить ее, что она находится в более сильном, она находится в сильном состоянии. Она сказала: знай, что ты при всем нашем денежном состоянии, при всех наших сложностях, мы учим, что мы можем всегда принимать в гости. И ты в такой ситуации, когда тебя обидели, ты можешь взять и подняться над этим, и ты можешь найти в себе силы принять в гости эту девочку. В гости свою... Принять в гости. Ты что, с ней согласна? Ты с ней не согласна, что она была права, что так надо обижать? Ты вообще... Кто она тебе такая? Но для того, чтобы ты научилась принимать в гости, прими, будь ее гостеприимной хозяйкой. И вот эта вот история, она очень глубокая, если вы можете ее немножко в себя внедрить и понять, насколько это глубоко. Научиться, что когда вокруг нас происходит ситуация, которая нам настолько неприятна, настолько нам кажется нечестной, как такое можно быть, как такое вообще люди поступают так, и надо взять и немножко приподняться и сказать: а я могу взять не для того, чтобы вознестись над ними, а вознестись сами для себя, принять это все в гости. Вместо того, чтобы злиться, я могу взять и подумать, а что я могу сейчас в этой ситуации показать, проявить себя более по-человечески, как я могу дать что-то, улучшить эту ситуацию, осветить эту ситуацию. Когда кажется наоборот, меня должны пойти и спасать, и давать мне руку, и просить у меня прощения, и извиняться передо мной. Наоборот, в этой ситуации я показываю, что я тут нахожусь, я в вожике в моих руках, я нахожусь тут хозяйкой ситуации. Я гостеприимная хозяйка. Это все мои гости. Я нахожусь, Я тут нахожусь у штурвала, я нахожусь у руля. Вот эта вот идея принять в гости, она очень-очень может помочь, когда приходят какие-то проблемы, какие-то неприятности, сказать, что даже то, что нам просто это не принято, мы это не хотим принимать, нам кажется, как с этим вообще можно жить, научиться, сказать, это не мое, это я с этим не согласна. Но пока это находится сейчас возле меня, пока это находится в трении с моей жизнью, может быть, на всю жизнь, а может быть, это временно, научиться к этому относиться, как будто я принимаю в гости. Это совершенно не значит, что я должна с этим согласиться. Гостеприимный хозяин не должен стать своим гостем, чтобы его принимать в гости. Он остается быть всегда хозяином. И также мы можем остаться при наших мнениях. Я хочу вам рассказать историю, которая может показать этому, как более такое яркое глазку, как это произошло в семье. И эта история мне настолько понравилась, я даже написала ее в стихах о стихотворении, и я вам сейчас ее зачитаю. В принципе, смысл этого тоже принять в гости. Называется «История кугель мира». Если вы знаете, что такое кугель, это такая запеканка, лапшичная запеканка. Я начинаю рассказывать кугель мира. Счастливая пара стоит под хупой. Ицхак стал мужем, а Сара – женой. Веселье и радость, песни кругом, чтоб только счастье зашло в новый дом. Радость такую как можно забыть? Но кто-то ее попытался разбить. Кто ж тот виновник, сделавший это? Просто шабатник кугель с обеда. Кугель лапшичный, темный и сладкий. Давайте расскажем все по порядку. К первой субботе готовилась Сара. Продукты купила она на базаре. Пожарила рыбу, сварила бульон. Вот ароматы заполнили дом. Курица, рис, торты, картошка, кугель, цимес, салатов немножко. Гордо еду она подавала и комплименты в ответ принимала. Но утром, подав на закуску салат, увидела Сара, что Ицхак не рад. Кто ж утром в шаббат начинает с салата? Кугелем трапезу встретить нам надо. Но Сара ему возразила в ответ. Кугель едят у нас на десерт. Ицхак в защиту семьи своей встал. С кугеля трапезу дед начинал. Без кугеля просто нету шаббата. И не меняй мне его на салаты. Сара ему возразила опять. И отказалась так подавать. Кугель он сладкий, хороший к десерту. Просто совсем не подходит к обеду. На первое блюдо или на второе, вместо салатов или с жарким. У нас и у вас, и обычаи семьи. И так далеко их споры ушли. Сара меню не готова менять, чтобы обычаи мужа принять. Но Ицхак обычаи должен хранить. Значит, не могут они вместе жить. Молодожены приходят к раввину разбить свою жизнь на две половины. Рэби из кожниц выслушал их, с улыбкой отцовских, глядя на них. Дам тебе, Сара, несложный совет. Сделай два кугеля ты на обед. К десерту один ты подавай. Как твой обычай, его не меняй. Кугель второй же для мира он нужен. Его подавай по желанию мужа. Для него, чтобы главным был за столом. А для себя поставь ты бульон. Ицхак, подаст тебе твоя сыра. Твоя Сара, два кугеля. Твой, тот, что сначала. Ешь сколько хочешь на здравие себе. Но кугель второй для мира в семье. Каждый пусть из вас пусть ест кугель свой. И ради мира чуть-чуть и второй. Сможет тот кугель второй принести. Мир вам и счастье до 120. Вот эта история настоящая, которая была. Идея, да, что кушай, сделай два кугеля. Имей два мнения. У тебя есть твое мнение, которое остается твоим. Оно правильное. И останется до 120 лет правильным твоим мнением. Прими, сделай в себе место для принятия другого мнения, как второй кугель. Сделай. И принимай его. Угощай его вторым мнением. Оно не твое. Оно это мнение. Оно его мнение. Он хочет кушать кугель тогда, когда тебе кажется, что он не подходит. Ты дай ему этот кугель. И вместе с ним тоже сядь и покушай чуть-чуть того кугеля. И вот знай, вот это принятие другого человека в какой-то определенной степени. Не надо полностью менять свою жизнь. Теперь взять и зайти во власть того, что ты не принимаешь. Потому что надо уступать. Надо раздавить саму себя. Нет, возьми это, сделай, расширь себя. Это как будто ты поставь себе еще одну, построй в себе еще одну комнату. Как будто я в сердце расширяю, открываю там еще несколько комнат, как будто я в своей квартире расширяю ее, у меня есть место еще принять гостей. Вот это вот расширение, это и называется на иврите уступление. Уступление называется на иврите витур. Витур это договоренное со словом йотер, больше. когда человек уступает, это не потому, что это не значит, что теперь его станет меньше, что его объели. Он теперь останется без куска рыбы, без куска хлеба, его объели, он уступил. Человек, который уступил, это он себя расширил. И он стал теперь не на капельки меньше, а просто он смог стать более большим человеком. У него теперь так много, ему хватает и для него, и для других. Так вот это вот принятие другого человека, оно может быть то же самое принятие какой-то ситуации, которая нам очень-очень неподходящая, неприемная. Почему? Потому что мы ее не хотели, но она уже есть. А раз она уже есть, мы теперь ее принимаем как в гости. Раз мы ее принимаем, теперь мы думаем, что теперь можно с ней сделать сейчас. И когда мы ее принимаем, мы потом постепенно начинаем ее и уважать, и даже иногда бывает и любить, и благодарить за нее. И мы понимаем, что это не вещь, которая сложная и ужасная, но начинается это все с чего? С принятия. Теперь я хочу прийти конкретно к теме, как выходить, но мы подошли к концу, и поэтому я задаю вам, мы это оставим на следующий раз, я даю вам сейчас возможность спросить вопросы, и да, то, что мы сейчас, конспект нашего урока, что принять проблему, а до этого я говорила о том, что надо научиться смотреть выход из проблемы. Это и есть наше заключение, а не вход в проблему. Не сама проблема, не сама тяжелая ситуация, а как мы из нее выходим.